Здравствуйте, с вами подкаст «Настоящее прошлое». Я его веду. Это Олег Хлебников, «Новая газета». И сегодня мне хочется поговорить о том времени, которое, на мой взгляд, стало переломным для страны. Тем более круглая дата. Круглая дата, потому что я имею в виду 1980 год. Значит, соответственно, сейчас вот 40 лет прошло с тех времен. Вообще, вот нынешний год, он во многом юбилейный. Юбилеи, причем разные. Столетие Самойлова, Давида Самойлова, замечательного поэта фронтового поколения. 80-летие Иосифа Бродского. Вот. Ну и крайне печальное событие – это катастрофа, гибель Курска, 2000 год, 20 лет назад. И вот непосредственно то, что происходило в 80-м году – это вторжение в Афганистан. Началось оно несколько раньше, в конце 79-го года, штурмом дворца Амина. Но тогда еще можно было подумать, что это такая разовая операция с тем, чтобы посадить Бабрака Кармаля, своего человека, вместо непокорного и жесткого Амина. Но в 80-м году уже стало понятно, и очень вскоре, что это полномасштабная война. И в это же время, в 80-м году, состоялась впервые в СССР Олимпиада. Но Олимпиада, в силу того, что шла война в Афганистане, оказалась неполноценной. Больше половины стран отказались в ней участвовать. Американцы, англичане. Ну вот, и поэтому большое количество медалей, которые получили спортсмены СССР, это, в общем, скажем так, не совсем справедливый итог. Почему-то как проводятся Олимпиады, так это сопровождается или следует за этим какое-то действие, какие-то конфликты вооруженные, даже войны. В 80-м году Олимпиаде очень помешала смерть Высоцкого. Это было воистину народное горе. Площадь у Таганки была битком набита людьми. И, в общем, это еще раз дало понимание того, кто на самом деле народные герои, кого действительно любит народ. И вот в 80-м году как раз мне посчастливилось познакомиться с Владимиром Высоцким. Это случилось так. Он сидел в том доме, в который меня позвал Юра Щекочихин, мой друг, который, значит, показывал мне Москву, а Москве меня. И вот он позвал в этот дом, в центре, интеллигентный дом. Помню, там еще Бархина, художника Таганки. А я почему-то задержался, пришел, и я не знал, что там Высоцкий. Если бы я знал, я бы, думаю, прибежал часа на два раньше. Вот. Но, короче говоря, Высоцкий уже собирался уходить. Тем не менее, Юра Щекочихин как-то ему меня прорекламировал, и Высоцкий спросил у меня, какие я его песни люблю. Я назвал первое, что пришло в голову, это «Кони привередливые». «Ну, хотите, я для вас спою», – сказал он и спел. Вот после чего ушел, но я посчитал, что я уже, конечно, знаком с Высоцким. Вот. А продолжение этой истории несколько позже. А сейчас я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, человека, который, в отличие от меня, знал Высоцкого много лет. Это поэт-песенник, просто поэт и эссеист Игорь Кохановский. Очень многие песни его вы знаете. На них писали музыку и Тухманов, и Богословский, и Фельдсман.
Вы разрешите с вами познакомиться? А может быть, я тот, кого вы ищете?
Кто только не писал. Но сегодня нам Игорь прежде всего интересен как многолетний друг Высоцкого и даже одноклассник, да, какое-то время?
Да, да. Мы вообще учились в одной школе. Да, к нам Володя в первые 4 года жил в Германии и учился там. Отец у него фронтовик, и он там, значит, в составе наших войск, которые остались в Германии, там служил, и я, значит, и мать его туда послала. Он первые 4 года учился там, в Германии, в школе, наверное, при этом военном гарнизоне. А к нам в школу он приехал в 5 класс. Но в пятом классе я знал, что там мы во время переменок всех видели, конечно. Но тогда, после седьмого класса, да, 37-38 год, это самое, оказывается, высокая рождаемость в Советском Союзе. У нас было А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, столько седьмых классов. Тогда после седьмого многие уходили в техникумы. И тогда, значит, осталось всего пять. А, Б, В, Г и Д. И в восьмом В мы оказались с ним вместе. Вот. И то ли мы действительно немножко внешне похожи, то ли я не знаю почему, как-то сразу мы друг друга нашли, сели за одну парту, последнюю парту. Притом почему-то мы очень быстро стали друг друга называть Васечек. И потом уже много лет спустя, когда он слушает, говорит, а с чего это? Я говорю, Володь, с чего это началось? Он говорит, да я как-то такое себя искал где-то там в школе. Мне это самое, никто мне не там, ты в спортзале или где там был. А, вот. И кто-то мне сказал, ну вы же с ним, Вась-Вась, ну как же вы растерялись, мыл. Ну, в общем, вроде бы отсюда и пошло. И мама почему-то по окончанию седьмого класса подарила мне гитару. А так как она мне вместо колыбельных пела песни Вертинского, я репертуар Вертинского все знал наизусть. Но как-то лежала гитара и ни к чему. А тут, 53-й год, умирает наш вождь усатый, и наш двор на Неглинной. Да, и была амнистия, притом амнистия в основном по уголовным статьям.
Да, да.
И наш двор...
Бережская, так называемая.
И наш двор на Неглинке превратился просто в воровскую малину. И, значит, он такой проходной двор был, но очень большой, ну, наверное, с пол футбольного поля. И в каждом углу этого двора стояли перевернутые кабельные катушки, короче говоря.
Понятно.
И это были своеобразные столы. На одном здесь либо распевали, либо там играли в карты. В общем, короче говоря, и пели блатные песни. Я услышал впервые блатные песни, настоящие, при том, там, я не знаю, «Шаре турков, пойми у майданчика», что-то в таком плане. Мне они так понравились. Я попросил ребят мне показать там эти аккорды аккомпанирующие. И они мне показали, я очень быстро освоил, помню, где-то там всего 5-6 аккордов на семиструнной гитаре. И, значит, а у нас уже сложилась небольшая компания. Значит, я, Володя Высоцкий, Володя Акимов, потом Лёва Эгенбург. Там, в общем, в старших классах у нас уже была такая компашка. И я там, конечно, был в центре внимания, потому что там мы, ну, иногда мы водку, помню, мы не пили, мы пили либо пиво, либо какой-то портвейн очень дешевый. По-моему, «Три семерки» он назывался.
«Три семерки», да, знаменитый.
Ну, короче говоря, 10 класс. Мы решили с Володькой, значит, что нам нужно обязательно получить медали. Не золотые, но серебряные. А тогда не нужно было все там в течение всех 10 лет учиться. Можно было, вот если 10 класс ты закончил, там с одной или с двумя четверками, ты получался. Потому что был жуткий конкурс в институты. Во все. И мы, значит, решили с 1 сентября взять, действительно, очень хорошо учились. Я, по-моему, окончил с 3 четверками, а Володя вообще, по-моему, с 1 четверкой окончил первую четверть. А мы учились в 186-й школе, да, мы еще учились, было раздельное отделение, то есть у нас была мужская школа, а рядом была 187-я женская.
Понятно.
Короче говоря, девочки 10 класса 87-й школы приглашают нас к себе на вечер по поводу окончания первой четверти, он заканчивался перед 7 ноября. Ну, и мы приходим туда с Володькой, и какая-то самодеятельность скучная, а он уже очень любил всякие показывать этюды, всякие придумывать истории какие-то. Короче говоря, он говорит, слушай, а, значит, я не знаю, помнишь ты или нет, значит, тогда вот ходили басни Крылова, переделанные на армянский манер, что ли. И Володя говорит, слушай, сейчас я выйду и прочитаю им, значит, эту басню. Я говорю, ну, давай, это действительно скучно. Он вышел, начал читать басню «Старник и Мишка Бескультарник». Старник решил отдохнуть, лег под дерево, решил подремать. В это время комар на нос псарнику сел, а рядом находился Мишка бескультарник, некультурный Мишка. Значит, Мишка стал уговаривать, чтобы комар слетел с носа псарника. Ты не понимаешь, дурной комар, рабочий класс отдыхает. Ты издеваешься над рабочим классом? Короче говоря, комар не слетал, тогда Мишка аккуратно 6-пудовый камень брал, аккуратно опускал на нос старнику, комар скончался, старник скончался, Мишка от разрыва сердца помер. И за этим басню такой морал, когда спать ложишься, нос платком закрывай, комар кусаться не будет. В общем, хохот был обалденный совершенно. Он это умел очень здорово сделать. И что ты думаешь, на следующий день вызывают родителей Высоцкого, 54-й год.
Да-да.
Что он нес антисоветчину. Короче говоря, чуть его не выгоняют из школы и ставят ему тройку по поведению в четверти.
Ничего себе.
Вот. Ну, и, конечно, ни о какой медали уже. Я говорю, Нарис, у тебя не будет, но и мне не нужно, будем как-нибудь. Я говорю, а у меня уже был первый спортивный разряд по хоккею. Я говорю, вот у меня есть первый спортивный разряд, а вот мы с тобой куда-нибудь да поступим. А мы такие босяки были вообще. Вот сейчас уже дети там в 5-6 классе уже знают, там, какую им профессию там выбирать или куда себя ориентировать. А мы очень были безалаберны. И, значит, где-то весной, где-то в апреле, по-моему, у меня на день рождения что-то такое, мы сидели, выпивали, а мама говорит, молодые люди, а вы собираетесь куда-нибудь выступать в институт там? Мы говорим, собираемся, а в какой? А мы еще не знаем. Короче говоря, мой Васечек говорит, значит, что, даем завтра к отцу, посоветуемся. А, значит, отец жил, мы учились на большой школе, большой каретной, а отец жил просто напротив школы в доме в этом. И, значит, мы зашли к нему, а он с нами так очень всегда строго по-солдатски, по-солдафонски, вернее, разговаривал. Значит, слушай сюда, он нам говорил. Чтобы иметь всегда кусок хлеба, нужно идти в инженеры, в технический вуз. А мы там стихи уже там писали друг на друга всякие смешные пародии. Нас заразила учительница в 10 классе, она 54-й год, представляешь? Есенин был еще под запретом.
Да, да.
Ни о какой Цветаевой, Пастернаке вообще мы не слышали. И вдруг она нам начинает рассказывать о хлебниках в Велимире, об этих абориутах, обо всем этом. Мы так заразились литературой. Мы ходили в Ленинскую, в Недельнинскую, в историческую библиотеку, брали книжки и выписывали. И недавно, ну как недавно, уже лет 10 там назад, моя сестра, значит, она нашла тетрадку, где аккуратным ученическим почерком выписан чуть ли не весь гормокипящий кубок Игоря Северянина. Вот это «Ананас у шампанского», вот эти все эти его стихи. Вот. Ну и, короче говоря, действительно, значит, ну мы ушли от отца, значит, думаю, куда поступать. Сейчас не знаю, это практикуется, нет. И тогда все институты практически в 10 классы рассылали пригласительные билеты на день открытых дверей. И Васечек мне говорит, значит так, какой самый красивый пригласительный билет с технического вуза
туда
будет,
и пойдем,
туда и пойдем. Самый красивый был мессия имени Куйбышева, что на Разгуляе. Нам так понравилось, что улица Разгуляй. Мы, значит, приходим, это было в таком в клубе, при этом институте, где был театр, кстати, потом. Вот. И, значит, у входа стоят молодые люди и шепотом спрашивают, у кого спортивный разряд? Я говорю, у меня какой? Я говорю, первый. По какому виду спорта? По хоккею. О, видите, стоп, нас двое. А в чем дело? Ребята, вот поступайте к нам на механический факультет, мы вам поможем поступить. Я говорю, в чем будет ваша помощь? Мы скажем накануне темы сочинения, какие будут. Первый экзамен это было сочинение. Значит, действительно, ко мне на Неглинку приезжают две таких девицы и говорят, какие там темы, там, герой нашего времени, я не помню, там, что еще, Маяковский, что-то такое, ну, неважно. Короче говоря, я звоню Володьке, говорю, Васечек, вот такие темы у тебя, а мы заранее собирали сочинения, кто раньше нас закончил, там, ну, какие-то приятели, у кого родственники. Короче говоря, у нас были сочинения практически на все темы. Он говорит, у меня на все три темы, которые ты мне сказал, есть, и у меня есть. Короче говоря, мы взяли с собой, значит, сели, действительно, по-моему, лишний человек был, герой нашего времени, по-моему, была тема. Значит, мы аккуратненько положили на коленочку и все списали, значит, все аккуратно. Видимо, где-то там от волнения, наверное, все-таки по запятой пропустили, поэтому получили по четверке. Следующий экзамен – основной математика. А, нам очень повезло. У нас в школе преподавал такой Николай Петрович Крюков, до сих пор его запомню. У него в то время был, тогда это редкость была, орден Ленина.
Ну да, высшая награда.
Высшая награда была, да. И он так поднатаскал на решение этих уравнений. Короче говоря, приходим на экзамен по математике, значит, эти девицы нас спасут, говорят, вот ты иди первый, вот к этой женщине. Ну, я, значит, подхожу, беру билет, значит, решаю все, я ей отвечаю. Она мне говорит, хорошо, давайте, и дополнительное уравнение. Я его решаю, еще одно, я его решаю, еще одно. Короче, 10 дополнительных, я все как орешки расщелкнул, получил 5. Выхожу, Васильевич говорит, ну как, я говорю, представляешь, сука, 10 дополнительных уравнений мне дала, я все решил. Девица говорит, ну давай, теперь ты. И Володька тоже туда к ней подходит, то же самое, и то же самое 10 дополнительных, и он то же самое все. И мы получаем по 5. Ну, а следующий был экзамен физика, они тоже нам что-то там помогли, кому идти, я сейчас уже не помню. Ну, и потом иностранный язык. Ну, мы французский язык, кстати, мы тогда очень прилично знали и получили по 4.
Угу.
Короче, мы получили 2 и 2. Мы когда пришли на первый экзамен, то нам эти девицы сказали, что сейчас конкурс 19 человек на место.
Ничего себе. Да.
И мы так обрадовались, что мы поступили, что мы... у нас же тогда в армии было 3, и армия практически ломала судьбу.
Судьбу, конечно.
Вот. Через неделю... учебы нас отправили в колхоз на 1,5 месяца на уборку картошки. Ну, и там мы, конечно, очень хорошо провели время. Вот. И по инерции, значит, когда начали занятия, все равно как-то мы очень легкомысленно относились. Короче говоря, начинается декабрь, а у нас там что-то контрольные, не знаю, какие-то, и пюры, я помню, какие-то, строительные геометрии. В общем, начинаем в темпе это все сдавать, все успеваем сдать. Кроме последнего, кроме черчения. И нам сказали, что если вы, значит, не принесете 1 января чертежи, то 2 экзамен
не допустим.
Не допустим. Он тогда жил на проспекте Мира, он тогда еще назывался Мещанская, 1 Мещанская. У него была квартира такая вот на 2 семьи трехкомнатная. У Володи с матерью была комната, у Гиси Моисеевны с Мишкой была комната, и большая столовая, и кухня. Ну, и мы, значит, 31 числа купили бутылку шампанского, и, значит, нужно было такой большой лист, на нем помещаются 4 вверху и 4 внизу, А4 размер.
Понятно.
Вот нужно было какие-то начертить фигуры, какие-то там разрез, как-то что-то там, я сейчас уже не помню. А последний, 8-й, А4, нужно было написать все шрифты, которые употребляются в черчении. Вот. Ну, короче говоря, значит, куранты бьют, мы открыли бутылочку шампанского, выпили, перекурили, а мы так, значит, делали такой стол, мы книжки положили, и чтобы доска была наклонная. Я не вижу, что он делает, а я не вижу, что он, потому что наклон доски. Ну, а когда, значит, мы решили, все закончили, решили перекурить, еще выпить еще шампанского, и я посмотрел, фигурки были у него очень хорошо, значит, начерчены, а вот эти, где шрифты, это было курица лапой, вот абсолютно. Я когда взглянул, меня взял, обуял такой хохот, что я просто не... Он так тоже... Да, мы, чтобы не спать, пили кофе. Очень такой крепкий, заваристый. И он так с грустью посмотрел действительно на свой этот чертеж, взял чашку, в которой оставалась жижа кофе, и весь чертеж полил.
Ого.
Я говорю, Васечек, ты что, обалдел вообще? Не-не, Васечек, все. Я больше в институт не пойду. Я говорю, как, ты что, вообще благодаря моему первому спортивному разряду поступили? Не-не, Васечек, это не мое, мне это нет. А он тогда уже ходил, занимался в театральном кружке при доме учителя. И у него был такой Богомолов, актер театра МХАТ. Вот. И он говорит, мне Богомолов, Дмитрий Иванович, по-моему, звали, сказал, что у меня есть способности. Вот. Я буду готовиться к поступлению в МХАТ, а это не мое. Ты меня извини, Васечек, все. Короче говоря, я прихожу, а они все думали, что мы братья. Но мы не будем всем объяснять. Он говорит, а где твой брат? Я говорю, знаете, он сказал, что он больше в институт не придет. Как? Что? Короче говоря, вызывают родителей и начинают его уговаривать. Значит, отец Семен Владимирович и Нина Максимовна пришли в деканат, и декан говорит, ну как же так, такой хороший мальчик, зачем же, как же он, ну мало ли, что он чертеж тоже там не сдал, но потом сдаст. В общем, короче говоря, все его уговаривали ни в какую. И я сдал сессию первую, очень неважно, на каком-то экзамене, я сейчас не помню, я получил тройку и, короче говоря, стипендию не получил. А 25 января у него день рождения, как раз у меня 24-го, что ли, закончилась сессия, все, я расстроился, купил бутылочку шампанского и приехал к нему на Мещанскую. А он болел, у него, значит, на фотографии знаменитой есть, где мы там головка к головке, у него весь шарф шея замотан таким сибирским платком маминым. Вот. И тогда мы написали первую песню вдвоем.
Вот как. Интересно.
Значит, тогда была очень популярна передача по рассказам Сергея Антонова «Поддубинские частушки». Ну и, короче говоря, в этой передаче была такая песня: «А парень с милой девушкой на лавочке прощается». Вот, короче говоря, мы на этот мотивчик написали...
Да, даже помню.
Помнишь, да?
Да.
Значит, написали большую поэму, как мы поступали в институт, как нас отправили на картошку. Значит, я его всю не помню, а концовку я сейчас тебе напою. Значит, но вскоре вышел крупный шмон. Учились мы 3 месяца. Смотрю на Васю я, а он как будто жиру бесится. Секрет простой был, правда, тут, как это часто водится. Наш Вася бросил институт и стал в Амхат готовиться. Сейчас идут каникулы, смотрю с тоской на градусник. Вся ртуть ушла в конец шкалы, мороз под 40 градусов. И Вася бедный болен стал, в постели он лежит весь день. Не зря он столько пролежал, ему ж не нужен бюллетень. А коль вам хат не попадет, раздавим пол-литровочку. Васек в солдатики пойдет носить ружье, винтовочку. Вот это первая песня. И вдруг, как прорвало плотину, он чуть ли не каждую неделю писал по песне. Вот, и у нас такая уже компания была. У нас есть такая песня, у него была: «В наш тесный круг не каждый попадал, но я однажды, проклятая дата, привел его с собой и сказал, со мной он нальем ему, ребят». Так вот, «В наш тесный круг не каждый попадал». Значит, это был кто? Это был Лёва Кочерян такой. Он был помощником режиссера у Герасимова на «Тихом доме», а снял только успел, он рано умер, онкология, а снял он только один фильм. «Один шанс из тысячи» назывался. Значит, вот этот Лёва Кочерян, Артур Макаров, такой писатель, прозаик, у которого в 500-м, в юбилейном номере «Нового мира» был рассказ «Домой» назывался. Он обалденный рассказ про солдата, которого отпускают на неделю в отпуск, и он там всю неделю не просыхает. В общем, такой скандал был по поводу этого, значит, как это такое. По мнению этих самых шаур, это было антисоветчина. Вот, значит, Артур Макаров, Толя Усевский жил в том же доме, где Лёва Кочерян, и в том же доме, где отец Володьки. Он был на 2 класса старше нас. И он был сыном какого-то очень известного профессора-юриста. Он, по-моему, чуть ли не завкафедрой в МГУ был. Он, короче говоря, учился. Когда мы в 10 классе учились, он уже проходил практику на Петровке 38, и мы когда шли ко мне домой на Неглинную, мы очень часто ко мне, потому что у меня там бабушка всегда, у нас было что пожрать, а у Володьки, да, и мы шли после школы ко мне обедали, а потом там что-то такое, уроки делали, и у нас двор очень был классный, и Володька там был. Вот роман о девочках его, это абсолютно да. Вот то, что было в нашем дворе. И там главный
почти
герой...
Почти документальный.
Да, почти документальный. И герой, коллега, это все вот из нашего двора. Ну вот, а потом, значит, начались его эти вот песни и далее везде.
Да, ну вот я хочу дорассказать историю своего знакомства.
Да. Да?
Значит, это вот 80-й год. И после того, как я, значит, был ему представлен, он спел «Коней привередливых».
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью,
туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вытугую, не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали. Жить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю.
Он приехал на гастроли в Ижевск, где я тогда жил. Я посчитал возможным ему позвонить, назваться. И я вел тогда городскую литературную студию. Ну и позвать он буквально на полчасика туда, потому что ребята, конечно, были бы счастливы. Тем более жил он в гостинице, которая от помещения лит-студии, ну, была буквально в 5-7 минутах ходьбы. Он согласился. Ну, я пришел, значит, в условленное время его сопроводить. Звоню, никто трубку не поднимает. Поднялся я, значит, уже на этаж, стучу в дверь. Открыла мне вот та девушка, которая тогда была с ним, вот, и сказала, что, значит, он плохо себя чувствует, к сожалению, прийти не сможет. Но это, конечно, страшное разочарование. Но еще страшнее было мое разочарование, когда я узнал, что буквально через час после этого, может быть, там полтора, он поехал с местными комсомольщиками в баньку. Вот я тогда, надо сказать, очень обиделся. Ну, я не мог знать, что это вообще его последние гастроли, что состояние его было действительно очень тяжелым. Но, тем не менее, то, что вот он предпочел этих комсомольщиков, а я их знал всех как облупленных и, в общем, ничего хорошего про них не думал. Вот. В общем, обиделся я до тех пор, пока, значит, уже не состоялись его похороны в той Москве, которую сейчас даже представить себе трудно. Тогда же тех проституток выслали за 101-й километр. Бомжей, ну тогда бомжей, собственно, не было, алкоголиков. И Москва была наполнена, да, замечательными продуктами, там, финским, да, сервелатом, да, ликером, да, да, Кремл, Мальборо, да, по рублю в то время, как, значит, космос 80 копеек.
Да.
Вот это был такой коммунизм, такой вот временный. Но при этом вот омраченный смерти Высоцкого. Вот, Игорь, что ты думаешь по поводу вот его, ну, все-таки поступка тогдашнего, что вот не пришел он к молодой творческой интеллигенции, а пошел в баньку с комсомольщиком.
Значит, он, видимо, был в лоскутах, мы это называли. Он вообще был напился, в лоскутах был. Какой же это год? Это, значит, 69-й или 70-й? Нет, лето 69-го. Значит, они уже с Мариной. Вот. И он мне звонит, говорит: «Васечек, ты дома? Да, да, не собираешься? Мы сейчас с Мариной к тебе зайдем». Я говорю: «Давай, заходите». Они заходят ко мне, а мы с мамой жили на Тверской. Вот я открываю, рад, что они пришли. Смотрю на Марине лица. Я говорю: «Мариночка, что с тобой?» Она говорит: «Да ты посмотри на него». Я говорю: «А чего?» «Да он, говорит, пополами». «А он так держится?» Я говорю: «Ну и что?» «Ну, у него сегодня Гамлет». Я говорю, что делать? Она говорит: она мне Гарик назвала. «Гарик, я тебя очень прошу, поезжай, скажи Юрию Петровичу, чтобы они делали замену. Ну, ты видишь, в каком состоянии». А он, значит: «Васечек, я немножко прилягу». Я говорю: «Ну, давай, ложись». И поехал. Я поехал, значит, Юрию Петровичу. Скажу, я говорю: «Юрий Петрович, извините, ради бога, мы с вами не знакомы, но я вот по поручению Марины». Он говорит: «Что с Володей?» Я говорю: «Володя в таком состоянии, что он играть не может». И он, значит, я приехал, чтобы вас об этом известить, и, значит, чтобы была замена спектакля. Значит так: «Передайте своему другу, что я сегодня вывешиваю объявление о отчислении его из театра. Все, до свидания». Я поехал, приезжаю домой. «Васечек, ну что, съездил? Как там? Как Юрий Петрович?» Я говорю: «Юрий Петрович сказал, что он вывешивает объявление с приказом о твоем отчислении из театра». Наливает. Хоп!
«Нет, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом.
Я его же приучил. Ой, это такая история. Значит, я учился, мы жили в доме на Неглинкой. Окна моей квартиры выходили на окна Сунновских бань. Короче говоря, я очень рано полюбил парилку. А он никак, он это сам говорит: нет, я вообще жарко, нет, я вот в душ, у нас душ, у них очень хорошая ванная была с душем, все такое. Короче говоря, как-то моя мама, царство небесное, она очень любила бывать у моей сестры, у нее была двухкомнатная квартира, и она, значит, она оставалась там, или я ее просил, чтобы она осталась ночевать, а мы, значит, у нас там вечеринку устраивали. Короче говоря, были посиделки, и Володька остался у меня ночевать, а мы очень сильно приняли. И вдруг в 8 часов стук в дверь. Думаешь, кто такое? Там открываю, Славик стоит. Славик — это мы с ним учились в институте вместе и подружились на сборе картошки. И он говорит: «Слушай, это зима». Я не помню, какой год. «Значит, ты знаешь, — говорит, — мы купили билеты в баню, а гардероб уже полный. Можно мы у тебя разденемся?» Я говорю: «Да ради бога». «Слушай, а ты, вы не хотите пойти? У нас билеты есть лишние». Он был с приятелем, такой Хасан Худбеев был, борец среднего веса, был чемпионом несколько раз страны, в общем. Короче говоря, этот Хасан Худбеев там со своими борцами, там человек 6 ребят, и они все разделись, и Славик говорит: «Слушай, может, пойдете?» Я говорю: «Васечек, давай пойдем». «Ой, не-не, мне так плохо». А ему говорит: «Слушай, парилка – это лучшая похмелка». «Да? Ну ладно, пошли». Короче говоря, они такие благодарные, что мы пошли в баню. Мы разделись, пришли, они, значит, выгнали всех из парилки. Вымыли там все и по новой, значит, с какими-то там с настоями, что у них с собой были какие-то заварки всякие вкусные. В общем, сделали пар обалденный. Ну, значит, в качестве благодарности, значит, положили первого. Значит, меня на один топчан, и, значит, в 4 веника на столе. Он только постонывал и покрякивал. И он не мог встать. Его, значит, под белые рученьки 2 парня взяли, отвели и под холодный душ сунули, и тут же ему кружку пива холодного. Он так глотнул, выпил, говорит: «Васечек, это лучше, чем поцелуй любимой женщины». Вот так я его приучил к бане. И поэтому он знал, что, наверное, ему, наверное, было плохо. А чтобы прийти в себя, может, у него вечером спектакль был или что.
Да, концерт был.
Вот,
концерт,
значит, да. Он решил себя поправить таким. Так что не держи.
Нет, я обиду. Конечно. Тем более, да, это последняя гастроль. Надо сказать, на сцене он смотрелся замечательно. Даже подумать никто не мог о том, что он так болен уже.
Но последний спектакль, вот мне рассказывал Севка Абдулов, он был как раз за кулисами. Он умер же накануне еще одного его спектакля. У него билет был уже в Париж. Он, вот последний спектакль, как он, значит, он ушел 25 июля, значит, был спектакль, допустим, 20-го. При каждом уходе за кулисы ему кололи морфий.
То есть только на морфии мог держаться.
Только мог на морфии держаться, да.
Кстати, скажи, не было у него какой-нибудь заготовки песни про Афганистан там, или еще что-то?
Вот нет.
Так? Нет, еще нет. Нет, да, уже нет, да? А вообще, когда началась такая вот популярность Высоцкого всерьез?
Всерьез началась вот где-то в 64-м году, потому что он такой был бездомник все время у меня в основном. И мне звонит какой-то человек. 61-й год я написал «Бабье лето». И очень быстро, благодаря ему еще, он ее полюбил, везде ее пел, и она очень разошлась. И, значит, звонит какой-то человек, говорит: «Мы приглашаем вас на запись ваших песен». А у меня было там всего 4 песни. Я говорю: «Кого, значит, вас?» «Вот вас, Игорь, и Володя Высоцкого. Вы же с ним дружите?» Я говорю: «Да». «Вот, приходите, значит, вот недалеко от сада Эрмитаж, на Каретном где-то этот дом был, вернее, на противоположной стороне Садового кольца. А, он, этого дома уже нету, там было еще кафе «Ариэль», по-моему, называлось, ну, неважно. Короче говоря, мы приходим, я коллекционирую бардов, и будут еще 2 самых известных барда. Кто? Михаил Анчаров и Женя Клячкин. Да, и, значит, мы пришли туда, значит, у Володьки было уже штук 20 песен, а у меня всего 4. Вот, и там записывались, и, видимо, вот эта запись, записи расходились же, у всех тогда магнитофоны были, и поэтому очень быстро все это началось. Короче говоря, когда он пришел на прослушивание к Юрию Петровичу Любимому, 64-й год, весна, а в это время Володя Войнович ставил «Хочу быть честным», такая повесть у него была, и по этой повести ставили спектакль, но не Любимов, а... Я забыл, кто. Ну, неважно. Любимов добирал, он, значит, свой курс взял и добирал еще нескольких человек. Володя, значит, там почитал ему что-то такое. Он говорит: «А что вы, Юрий Петрович, говорит, а что вы еще можете?» Он говорит: «Я вообще-то пишу песни и могу вам исполнить». Он говорит: «Ну, исполните». А рядом сидел, значит, Войнович, а он его знал, уже знал, слышал где-то его песни. Он мне потом, Войнович, рассказал, говорит: «Я говорю, Юра, бери, иначе уйдет в другой театр. Смотри, не промахнись». Ну, и Володька спел, им их было 8, еще что-то такое. Любим говорит: «Хорошо, я вас зачитаю в свою труппу».
То есть, в общем, по песням, да?
Ну, он показался, он прочитал там какой-то отрывок, я не помню, 2 отрывка, потом какую-то басню он прочитал, по-моему, а потом песню, и, значит, это самое.
А кто на него наибольшее влияние оказал из бардов, вот как ты считаешь?
Ну, никто, допустим, никто.
Галич, допустим, нет?
Ни в коем случае. Мы, кстати, его не приняли с Володькой сразу как-то, Галича, почему-то. Мы говорим: «Он пугает, а нам не страшно». Мы как-то... Вот, ну, вот нам очень нравилось это, конечно, «Чувствуем с напариком, ну и ну», как физики раскрутили шарик наоборот, и это самое, и «Товарищ Парамонова» нам нравилось, вот эти 2.
Ну, конечно.
А там вот эти «Облака» будут в Колыму, вот это нам как-то это все, нам казалось как-то это неестественно почему-то. У Володьки все эти его такой, ну, условно называем, дворовый цикл, они очень естественные. Все думали, что он сидел, все думали, что он воевал,
да.
Все думали, что он был альпинистом. А у Галича как-то это мне тогда казалось, я сейчас его давно уже не слушал, но тогда нам казалось какая-то это фронда, что ли, вот я могу себе это позволить.
Игорь, я знаю, что у тебя есть песни, посвященные Высоцкому, по-моему,
да,
даже
да.
Не одна.
Есть 2.
2, да.
Но одна самая такая удачная. «Больше не встречу такого друга, не встречу такого друга, как ты, дарит жизнь только раз».
Ну вот, мне кажется, наш сегодняшний разговор можно как раз завершить на этой песне.
Да, это было бы очень хорошо.
Да, вот, я тебя благодарю за интересный рассказ, какие-то вещи я слышал впервые, просто неожиданные. И спасибо за внимание всем, кто слушал нас. С вами были Олег Хлебников, «Новая газета», и поэт-песенник, просто поэт Игорь Кохановский.
Спасибо большое, что слушали нас. Всего вам доброго.
Как мы дружили, как рядом шли, как рядом были в любой дали. О том сегодня почти невольно вновь я вспомнил, вновь я вспомнил наши дни, те наши дни. Ушел ты утром, ушел в рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо. Есть минуты, словно сон, нелепый сон. Из нас был, а кто не прав, решит сейчас бы нам в двух словах. Теперь все поздно, и все вопросы стали просто ни к чему, все ни к чему.